Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день. Двійні стандарти в ефірі. В студії я, Юрій Мацарський, Олександр Мартынін, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна», гость сьогоднішньої програми. Давно вас ждали. Олександр Владленович, давно вас здесь у нас не было, много всего накопилось. Ну, начинаем, наверное, с самого актуального. Мы видим сейчас активизацию российского агрессора на самых разных фронтах, начиная от информационного, где вновь нам вкидывают истории, подобные истории с распятым мальчиком, где вновь призывают едва ли там не к бомбардировкам атомным Украины, а мы видим скопление сил, то есть еще и военный фронт тоже накаляется. Что в этой ситуации должна предпринять Украина и что она предпринимает на самом деле?
Ну, знаете, я, честно говоря, до сих пор для себя точно не могу оценить, насколько в этой всем процессе информационная составляющая, сколько реальной. Потому что все-таки, несмотря на некоторые там обострения на фронте, мне люди, с которыми я общаюсь, говорят, что, в принципе, там именно на линии фронта, имею в виду, ничего особенно криминального не происходит. Конечно, стреляли, конечно, убивали, это происходило всегда. Вспомним просто, что все это началось у нас после гибели 4 человек, которых вот снайперы, собственно, в серой зоне саперов застрелили, которые разминировали там поля минные. И, тем не менее, вот прямо на линии фронта, собственно, как стреляли, так и стреляют. Все, что касается информационной всей этой истории, этого дикого крика, который происходит там, у меня ощущение, что он все-таки не сопоставим с тем, что происходит реально. То есть крику больше, чем реальных действий. Тогда надо просто понимать, зачем этот крик.
Они в этом крике хотят что-то скрыть? Они за этим криком криком прячут?
Я не, как бы понимаете, по утрам не разговариваю с Владимиром Владимировичем Путиным, и он мне не рассказывает о своих планах на завтрашний день. И поэтому мы все, включая 99%, я думаю, сотрудников Кремля, догадываемся о том, что будет завтра. И какие у него на самом деле реальные планы. Но, как мне сказал один знающий эксперт, который старается разобраться в мотивации действий руководства России, вы, говорит, в Украине постоянно ищете какие-то новые схемы, новые подходы, вы пытаетесь разгадывать какие-то загадки, которые вот типа вам Москва подбрасывает. Думаете, к чем это связано? На самом деле все, говорит, поймите, все шаблонно. Люди там, как и многие другие, не думают постоянно, как изобрести какой-то новый поворот. Они работают по схеме. Вот есть схема Южной Осетии и Абхазии. Вот она есть, то есть была, да, то есть что это значит? Это значит, как враг напал на мирных осетинов и абхазцев.
Которым до этого заранее годами раздавали паспорта,
ну, конечно,
граждан,
да.
Российской
Федерации. Враг на них напал, значит, доблестная, ну, в том случае доблестная армия, значит, его опрокинула и признала Осетию и Абхазию, как Южную Осетию и Абхазию, как независимое государство. Так вот, с ее точки зрения, все идет, в общем, к этому, возможно, только без такого уровня военного противостояния и без реальной войны. Она, собственно, сейчас особенно никому не нужна. Я считаю, России тоже перед выборами. Зачем ей трупы, значит, которые обязательно будут? Но сообразить такое информационное противостояние, что вот-вот прямо сейчас, значит, эти украинцы начнут резать мирных граждан Донецка и Луганска, значит, насиловать женщин, убивать детей и все остальное, поэтому Россия должна их спасти. А спасти их она может только единственным образом, это признанием ДНР и ЛНР как независимого государства. А соответствующим введением потом, как мы понимаем, миротворцев всяких туда российских, ну, уже как бы по просьбе этих правительств. Вот этот путь я считаю вполне реальным. И то ли к весне, поздней весне, то ли к июлю-августу, выборы в Госдуму в сентябре, напомню, Владимир Владимирович опять предстанет перед российским народом как защитник вот этих самых вышеупомянутых детей, стариков, женщин там, и все остальное. Это при том, что Донецк и Луганск, конечно, никому не нужны в России, это понятно.
Так и Абхазия с Южной Осетией.
Ну, Абхазия и Осетия такие маленькие, что на самом деле...
Там, ну, это они маленькие, но они даже... Я просто там был, и там и в одной этой непризнанной республике, во второй. Это просто кошмарная разруха, это бандитизм, там нет никакой власти.
Будет то же самое, конечно. И в Донецке, и Луганске будет то же самое. Там никто ничего восстанавливать не будет, денег туда вкладывать не будут. Но дело же не в этом. Никому же это не нужно. А важно, чтобы президент России предстал перед собственными гражданами как человек, который защищает стариков, детей, обиженных, угнетенных, и к тому же граждан России еще, ко всему прочему. Вот, собственно, все. То есть, этот путь я считаю реальным, и мне кажется, что все пока медленно идет к этому. Насколько дойдет и не дойдет, жизнь покажет.
Скажите, пожалуйста, то есть люди, в том числе и в первую очередь те, которые живут как раз в Донецкой и в Луганской, в оккупированных частях этих областей, стали заложниками очередных политических амбиций Путина. Они стали, фактически его пропуском для его партии «Единая Россия» на новых выборах.
Ну, самое смешное, что партия «Единая Россия» в любом случае пройдет. То есть для этого не нужно, защищать стариков, детей и прочих людей от кого бы то ни было. Вот. Но, как считают, видимо, кое-кто в Москве, это будет красиво. Вот. Не просто победил, а победил, потому что он еще... Да, он же еще собиратель русских земель. Вот помним всю эту историю «Русский Донбасс» концепция, которая, Маргарита...
Защитник колыбели православия в Сирии.
Сирия... Вы заметите, что про Сирию говорят меньше, только про восстановление ее, потому что сирийская война, как известно, не очень популярна в Российской Федерации, потому что так никто и не понял, что, собственно, там делает Россия. А тут действительно защита этих русских. Конечно, это рядом не стоит по сравнению с Крымом, который действительно в глазах, в умах многих россиян был русской землей. Это раз, во-вторых, там тепло, там море и там пляжи. А в Донецке, как известно, в Луганске нет ни моря, ни пляжей. И, в общем, никто никогда там не будет. Но это, опять же, не важно. Это важно, что мы же играем на карте географической, такой политической, а не с реальными, людьми. А реальные люди, изначально они, в конце концов, все эти люди, кто это были для россиян? Отбойный молоток. Я всегда говорю, это отбойный молоток для того, чтобы разрушать государственность Украины. Это у них роль такая. Не могу сказать, что все они ее выбрали. В основном, к сожалению, это несчастье спустилось на многих без спросу. Но, тем не менее, они материал. Да, они четко должны это понимать. Те, кто понимает, оттуда уже уехал.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Напоминаю, Александр Мартиненко, генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина», помогает мне сегодня вести программу «Двойные стандарты». Александр Владимирович, а есть ли какие-нибудь рычаги влияния на Путина, на Кремль? Есть ли какой-нибудь такой ключик у Байдена ли, у НАТО ли, у Евросоюза ли, которым можно запереть Путина в нынешних его границах и не дать ему превратить в оккупированные территории в вассальные какие-то псевдогосударства?
Понимаете, Донбасс, весь этот Донецк и Луганск конечно, для всех мировых игроков это только одна такая маленькая пешка в большой игре. И сейчас, когда разрабатывается политика администрации штатов по отношению к России, и она еще не выработана, потому что там еще людей не назначили почему-то многих. В процессе выработки вот этой позиции, что мы делаем с Россией? Мы с ней воюем в холодном смысле, в прохладном смысле, еще как-то. Мы ее просто сдерживаем. На самом деле концепции, я понимаю, пока еще нет. Но администрация Байдена начинает не то чтобы пугать, но намекать России: ребята, мы можем попасть в новую холодную войну. То помните, то вы проиграли предыдущую.
А вот то, что с 2014-го длится, это не холодная война еще?
Да нет, это не
преддверие.
Кстати, тот самый случай, когда при администрации Обамы, например, это была совсем не война. Европа реально воевала когда-нибудь в холодном смысле с Россией? Нет. Санкции, которые были введены, как мы знаем, они достаточно мягкие. И они, мягкие, они, конечно, работают, но это не те санкции, которые включаются во время именно войны. Сейчас нет холодной войны
в Западе. И не похоже совсем на то, что там, например, в отношении Ирана введены, или да тем более боже, вводились там в отношении
Хосейна. Это не война. Это многие в Европе считают то, что произошло, легким недоразумением. Неприятным, конечно, аннексия, то все. Но все-таки вот история, что надо жить дальше, надо как бы оставить это в прошлом, и жить дальше, она же существует. И, как мы знаем, в принципе, той же точки зрения придерживался и Трамп, и если бы не вот эта постоянная угроза демократов и импичмента, так бы оно и было все, и вообще было бы замечательно. Они бы встретились, и не просто встретились, как в Хельсинки, а еще и договорились бы. Вот. Но то есть, теперь речь действительно о переходе в серьезное противостояние. И я думаю, что в Москве сейчас тоже оценивают, насколько они смогут выдержать такое противостояние во всех смыслах, в экономическом, политическом, информационном, каком угодно. При том, что потенциалы, конечно, несравнимы, понятно, что в Штатах больше. Но сможет ли Россия выдержать это все? Как она сможет, сможет ли она стать действительно более, еще более автономной по отношению к миру? Ну, там, значит, в случае, если действительно будет эмбарго на поставку энергоресурсов, во что я, честно говоря, не верю. А если будут ограничения финансовые, во что я верю чуть больше, но не до конца. А, так вот, в этом случае, насколько долго Россия продержится и как долго российский народ, значит, сможет выдержать все эти новые испытания. А российский народ, как известно, для того, чтобы он выдерживал, надо пугать постоянно. Пугать войной, пугать ядерной бомбой. Ну, в общем, честно говоря, вся риторика, которая сейчас идет, это и есть эти пугалки. Причем, к сожалению, большей частью списаны с тезисов 30-летней давности.
А то и из журнала «Крокодил».
И 40-летняя.
Со страшными куклосклановцами
на обложке. Нет, я же имею в виду 30-40 лет, как раз тот самый журнал «Крокодил» в том числе. Вот, поэтому все, в общем, списано. Они просто, по-моему, достали старые, значит, действительно старые журналы, посмотрели старые газеты, сообщения ТАСС, значит, речи Андрея Андреевича Громыко, и сейчас это все с новой лексикой, правда, там более современной, но дух-то ведь...
Я вот тоже обратил на это внимание, на то, что это казенщина такая, вот все да, то, что да. Они пытаются донести
до... Империалистический Запад старается поставить на колени, значит, великие советские, то есть это великую Россию, ну, неважно. Вот все.
Как далеко они будут заигрывать с такой риторикой и с милитаризмом? Насколько далеко они могут зайти?
Дело в том, что если в Штатах победит концепция вот действительно сдерживания, а не медленного удушения, да, если это будет просто сдерживание, я думаю, что они будут стараться как-то, в общем, вживаться в этот новый мир без таких вот ужасов и кошмаров. А если это будет действительно стратегия постоянного давления, постоянного, ну, не могу найти слово, кроме удушения, то тогда, да, тогда, конечно, пугать будут по полной программе. Тогда будет опять начнутся эти все карикатуры, Анжелы Дэвис и прочее. Ну, все, кто помнит те времена, молодежь уже не знает, конечно, кто такая Анжела Дэвис. То есть правозащитники.
И почему
там
голодал доктор Хайдер?
Да, и кто такой Пелтиер? Я, кстати, уже сам с трудом вспоминаю, но, тем не менее, такой человек был, такой индейский товарищ, который тоже что-то там, где-то там сидел в тюрьме. Вот, так вот, антивоенное движение в Европе, помните, тоже это тоже все будет. То есть зеленые в Европе, которые изначально подкармливались всегда Советским Союзом еще для того, чтобы открыть путь для российского газа. Вот. И потому что надо убрать все остальные источники энергии, кроме российского газа. То есть, опять же, честно говоря, когда все это смотрю, я понимаю, что, господи, это все же это было уже. Это просто это новость для молодежи, молодых людей, для тех, кто более-менее это помнит. Это просто повторение пройденного. Причем уже шаг в шаг. Лавров – это действительно Андрей Андреевич просто в молодые годы. Вот, относительно молодые. Но то ли мы идем по кругу, действительно, то ли это... То есть даже тут нет намека на спираль, что это выход на какой-то новый уровень. Это просто круг. Ну, с одной стороны, мы понимаем, чем закончилась предыдущая холодная война. Понятно, что условия немножко другие, деньги немножко другие в России, чем у Советского Союза тогда. Оружие более современное. Но стратегически, конечно, шансов в России победить в войне нет.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Олександр Владимирович, ну, смотрите, тогда, в 80-е и в самом начале 90-х, во многом-то хребет России был сломан за счет, ну, такой прям бескомпромиссной позиции Соединенных Штатов. И там одним из тех, кто ломал этот хребет, был Рональд Рейган.
Да.
Вот наш нынешний, не наш, а их нынешний, Джо Байден, хотя он во многом и наш, он может стать Рейганом, он может стать тем человеком, который сломает хребет бешеной псине?
Ну, да, знаете, конечно, если так поставить рядом, то сход не так много, как бы на первый взгляд. Ну вот, но при этом, знаете, надо учитывать, что, мне кажется, в те времена Рейган и узкий его круг советников в значительно большей степени определял политику штатов, чем сейчас Байден. Потому что все-таки Байден это верхушка истеблишмента.
Первый среди равных.
Да. Это верхушка истеблишмента. То есть, это то самое, значит, глубинное государство, которое высунулось наружу, да, и показалось на поверхности. Верхушка его. Оно, на самом деле, большое и глубинное. Потому что Рейган, насколько я помню, тогда приходил, да, он приходил тоже как консенсус бизнеса, консенсус элит, это понятно. Но, тем не менее, это все-таки была очень такая персонифицированная политика. Потому что все сказки о том, что он был просто актером и читал все тексты, это сказки советской пропаганды, как известно. А на самом деле там человек был достаточно глубокий, подготовленный и, в общем, и решительный, что важно. Демократы всегда во все времена решительностью, честно говоря, не отмечались. Ну, возможно, кроме Клинтона в какое-то время, но это отдельная история. И если мы вспомним администрацию Обамы, то уже она точно не была решительной в 2014 году.
Она выглядела как абсолютно растерявшиеся ребята, которые проморгали важнейшую, страшнейшую историю.
Да. И, кстати говоря, кто старое помянет, конечно, тому глазу, но господин Байден был тогда вице-президентом и отвечал за международную политику в том числе. И поэтому я не знаю, насколько они... Мне самому интересно, насколько они, значит, поняли, что это были ошибки, которые они тогда допустили. И насколько они извлекли уроки из этих ошибок, не знаю. Это мне самому интересно было спросить кого-то из них. Но факт остается фактом. Действительно, тогда это была политика умиротворения, конечно. Умиротворение. Вы там что-то не сделаете, не дай бог, где-нибудь не выстрелите. Говорили нам в 2014 году, никакого сопротивления, мы сами с ними потом разберемся. Поверьте, доверьтесь нам, говорили они, украинскому руководству в том числе. Ну и вот результат.
А что сейчас они могут говорить? Тем более уже поговорили, уже Байден звонил Зеленскому. Сейчас могла как-то эта риторика измениться? Сейчас, может быть, какие-то более конкретные вещи обещают, чем положитесь на нас?
Ну, опять же, я думаю, что все-таки уроки-то люди извлекают, и опыт, собственно, им о чем-то подсказывает. Да, поэтому мне кажется, что такой уровень поддержки должен быть более явный, более понятный. Хотя пока что мы ее не видим, потому что еще в формировании внешнеполитического ведомства штатов вот какая-то пауза все-таки возникла. Да, то есть ни Виктория Нуланд не утверждена еще на своем посту в Госдепе. И нет, насколько я понимаю, людей, которые там профессионально занимаются украинским вопросом. Но, тем не менее, я думаю, что уровень поддержки будет. Конечно, он прежде всего... Ну, тоже надо понимать, что Украина для Штатов и для России – это один из фронтов войны. То есть, намечается сейчас, там определяются, какие фронты будут, какие участки, на которых будет столкновение. Там Арктика, как сейчас говорят, или даже Сирия. Возможно, какие-то другие точки. Так Украина – это очень важная, но одна из точек. Одно из таких вот горячих мест, где сталкиваются эти две сверхдержавы. И мне кажется, вот должна быть, ну, хотелось бы раньше, выработана политика, что, собственно, где, как Штаты, в какой степени они вовлечены в тот или иной конфликт, в том числе и украинский. Идеально, конечно, чтобы это была просто действительно поддержка, в том числе экономическая, значит, если им интересен этот проект, как проект, а не просто как точка противодействия в Москве. Нам-то важно, чтобы они поддерживали это у нас как такое success story, да, как тот опыт, который вот можно предъявить другим. Ребята, вот мы помогли людям, они как стране, они стали успешными, они стали эффективными, и поэтому они уже сами могут противостоять кому угодно. Вот это в идеале должно быть. У меня, честно говоря, нет уверенности, что в Вашингтоне все оценивают будущее работать с Украиной именно так, для того, чтобы добиться вот этого, а не просто как возможность повоевать с русскими где-то там на юге России в ее подбрюшье. Хотелось бы, чтобы все-таки это было действительно более масштабная реализация проекта как такового. Если это будет так, это будет в интересах Украины. Если мы просто как вот используемся для того, чтобы там где-то там дразнить Путина, честно, не хотелось бы, потому что от этого мы сильнее точно не станем. А проблем у нас внутренних достаточно. Я не говорю о том, что нужно закрыть им глаза, значит, Вашингтону и на все проблемы там, с антикоррупцией, со всеми делами. Нет. Проблемы, конечно, надо все это решать. И надо, конечно, давить на власть, в том числе для того, чтобы она эту работу проводила. Если не давить, то ничего не будет. Но вместе с тем, мне кажется, для них важнее сейчас действительно, собственно, Украина как такой вот удачный пример действительно там реформ, да, рыночных, понимая при том, что эти реформы проходят в очень сложной ситуации в стране, где действительно 7 лет идет война, где очень все непросто, где есть расслоение общества все равно, что бы там ни говорили, оно есть, где нет такого консенсуса национального, то есть сложный такой случай.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна», сьогодні гость двойних стандартів. Олександр Владимирович, смотрите, ведь Байден вот буквально только-только войдя в Белый дом, уже начал влиять на українську політику. Ми видели прекрасно, да, как полетели голови внутри, например, фракції «Слуга народу». А каким образом, как ещё проявляется влияние американской политики на наши внутренние украинские дела? Или это вот был какой-то единичный момент, продемонстрировали какую-то вот единую идеологическую направленность с Соединенными Штатами, и дальше все осталось по-прежнему?
Нет, это влияние-то постоянное. Это не тот случай, когда вот, ребята, вы нам сделаете приятно, и значит, один раз, и потом мы отойдем, а вы тут занимаетесь чем хотите. Нет, это, конечно, это действительно постоянное взаимодействие. На сегодняшний момент это прежде всего оно идет по части военной, насколько я понимаю, и внешнеполитической. Все остальное, экономика пока ребят серьезно не занимались, просто некому еще. Хотя, мне кажется, у нас в отношениях с МВФ тоже в последнее время как-то возникли дополнительные проблемы не только потому, что мы что-то не делаем, хотя это тоже правда, а, мне кажется, и потому, что пока что из руководства штаб-квартиры МВФ нет четких сигналов по отношению к тому, как что дальше будет с Украиной. Просто не было. А я очень надеюсь, что они появятся в ближайшие там, месяц-два. Тогда какие-то сигналы, опять же, обнадеживающие идут. Там вчера, по-моему, Марченко говорил, что в течение 2 месяцев может быть заключено новое временное соглашение. И это нужно делать, потому что у нас к сентябрю нам желательно получить какую-то поддержку финансовую. Вот. Но все остальное дальше, это действительно на уровне борьбы с олигархами, о котором постоянно говорят в Штатах, но при этом надо понимать, что не все олигархи для Вашингтона на одно лицо. Они же тоже разбираются в людях. Тем более, что у нас их не так много осталось. Поэтому есть олигархи, с которыми надо с точки зрения Вашингтона, я понимаю, бороться немедленно, сразу и бегом.
А есть те, которые в какой-то список неприкосновенных внесены?
Нет, неприкосновенных нет, но есть, они все, в общем, нехорошие. Но одни нехорошие больше, второй нехорошие меньше.
Поэтому, то есть кого-то можно и потерпеть?
Кого-то можно потерпеть, с кем-то можно как-то пытаться его значит, как-то включить в новый мир прекрасный. А вот если он тем более готов, если люди значит, все везде заявляют и говорят, что мы хотим работать цивилизованно, по-белому и так далее. Вот это на втором потом. Это будет потом. А есть те, которые, конечно, с которыми надо решать сейчас. И Игорь Валерьевич Коломойский, конечно, один из них. То есть не один из них, а просто номер один. И те люди, которые с ним связаны. Потому что то, что вы сказали по поводу «Слуги народа», Дубинского, имея в виду всех остальных, это ведь на самом-то деле даже не вопрос Дубинского. Это вопрос, это сигнал всем остальным, ребята, с Игорем Валерьевичем Коломойским лучше дела не иметь. А не надо, потому что мало ли что произойдет. Ну, вот таким образом они просто пытаются вокруг него вот очертить такое кольцо, вот, в которое заходить нельзя.
Украинские власти понимают это? Они каким-то образом отстраняются от Игоря Валерьевича?
Конечно. Они все это прекрасно понимают, тем более, что им это объясняют на пальцах. Вот поэтому и от Игоря Валерьевича, конечно, отстраняются. Понятно, что этот процесс не однодневный, как многим бы хотелось. А вот прямо взять и утром отстраниться и забыть про него, потому что все-таки человек включен в нашу экономику по многим сферам, да, и по нефти, и по нефтепродуктам, и по ферросплавам, и по всем остальным вещам.
В рост буквально,
ну,
в
да,
национальную экономику.
В конце концов, он с нами уже давно, поэтому все, кто с нами давно, они вросли. А тем более человек талантливый, и в рост тоже талантливый. Поэтому сразу, конечно, это решить нельзя, но постепенно, степ-бай-степ, подстраиваться от него, конечно, руководство страны будет. Тем более, что он, в конце концов, не брат, не родственник ближайший, а просто человек, ну, партнер был какое-то время, действительно, до прихода Зеленского во власть. Ну, сегодня один партнер, завтра другой партнер. Это жизнь, в конце концов.
А вот после того, как будут разорваны связи, и после того, как вот удастся побороть историю, когда Игорь Валерьевич врос в национальную экономику, кто второй в списке тех, кого нужно выкорчевывать?
Ну, это надо спросить. Можно на брифинге в Белом доме задать вопрос такой, не знаю, что нет. Самому интересно, что ответят. Я думаю, что, честно говоря, что вот они пока сосредоточены на одном человеке. Может, где-то там очередь какая-то у них есть записана. Но, откровенно, второго я сейчас просто не вижу. Многие говорят, Фирташ, но это другая совсем история, поскольку он все-таки в другом статусе находится уже давно, в Австрии. Ну, и
И не совсем уже украинский олигарх.
Да, в общем, да. В общем, да. Он, кстати, украинским олигархом, по сути дела, именно украинским не был никогда. Это все равно международная история. Это все, ну, российская прежде всего, ну, и история разных стран. Я думаю, что он там еще долго будет находиться, в Вене. Ну, вот. Но если так по-серьезному, то, конечно, им надо обратить внимание на все те бизнесы, которые занимаются действительно не воровством из бюджета, а сокрытием доходов. Ну, в общем, воровством. Если так честно, из бюджета. Это все те, кто все, что касается серого и черного экспорта продукции. Я имею в виду, кстати, аграрных олигархов тоже. Причем тут не речь идет об каком-то персонале, о них как о такой прослойке. Они все, на самом деле, занимаются одним и тем же. Они действительно стоят очень дорого нашей экономике на сегодня. Вот. Это, ну, назвать еще фамильно, наверное, я не смогу, потому что с Коломойским никто не сравнится, безусловно. Ни по размаху, ни по яркости, ни, вот, по его величию. Вот. Но главная идея, чтобы, конечно, всех вот остальных олигархов привести в состояние, когда они все работают по закону, в рамках вот этого, собственно, какого-то юридического одного поля, не воруют, не, самое главное, не пытаются, значит, назначить своих людей на какие-то там места или назначить согласованных людей. Вот. Есть такая версия, что на их место придут транснационалы. Вот они все чистят для транснациональных компаний. Там они сейчас придут иностранцы и так далее. Господи.
Сорос, да. С Биллом Гейтсом.
Ну, все вместе, да. И все вместе принесут 5G и поставят в центре вышку. Понимаете, я всегда говорю, слушайте, для того, чтобы они сюда пришли, им надо так много заплатить. Чтобы они пришли в эту страну, которая нестабильна, которая со своим огромным количеством внутренних проблем, с несовершенными судами, которые будут еще очень долго, давайте честно скажем, в состоянии войны с соседами, чтобы сюда пришли крупные компании, ну, впереди столько работы. Ну, это из серии мифа, что вот надо было в 92-м году продать все заводы иностранцам, и они бы их, конечно, купили. Тоже миф. Никто бы их, конечно, не купил бы, потому что таких, в общем, людей в мире не нашлось.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
В предыдущей части нашего разговора вы упомянули брифинг в Белом доме. Вот недавно, вчера, по-моему, или даже сегодня, из-за разницы во времени, брифинг в Белом доме, который проводила Дженнифер Псаки, лицо фактически, Спок Персон, да, главный пресс-секретарь Белого дома, сообщил о том, что Вашингтон, нынешняя администрация, совсем не против вступления Украины в НАТО, но вот типа давайте подождем, что скажет само руководство Альянса. Мне кажется, в этом есть некое, ну не то чтобы там прямой обман, но есть некое лукавство такое, потому что все прекрасно понимаем, кто играет первую скрипку в НАТО. Все прекрасно понимают, кто может и кто, в конце концов, принимает главные судьбоносные решения. Так что там, действительно пока еще нет консенсуса насчет того, будет Украина в НАТО, и если будет, то когда?
Слушайте, так его никогда там и не было, этого консенсуса, несмотря на все разговоры, на евроатлантические вот эти вот прагнения, которые там поддерживают Украину, желание. Консенсуса не было никогда. Для Штатов вступление Украины в НАТО – это не про Украину. Это про игру с Россией, прежде всего, надо четко понять. Это такой вот, как-то такая фигура или ход, который они оставляют вот до последнего и постоянно, в последние там, 20 лет России угрожали. При этом четко понимая, что этого, во всяком случае, 20 лет назад никто делать не собирался. А Россия на это повелась. Просто ей говорили, вот мы тут Украину в НАТО включим, хотя никто еще не собирался этого делать.
Это такая дразнилка была.
Да. Больше того, я считаю, что эта дразнилка есть и сейчас. И все, что мы сейчас видим, это дразнилка. Это к огромному, или, ну, как-то к сожалению, для кого-то к счастью, это пока еще просто информационная игра и просто ход в очередной там в этой в партии, ну, американо-российской. Вот. Серьезно, никто пока этого не рассматривал, потому что у многих людей на Западе существует такое понимание, что вот если Украина входит в НАТО, это первый, это последний уже шаг перед ядерной войной. Ну, русские тоже их постоянно пугают, что вот если вы только, как только вы туда зайдете, все, значит, война. Большая, там, кровопролитная, это все. Ну, вот, и поэтому, конечно, серьезно никто об этом не говорил. И мне кажется, что нам об этом тоже надо говорить, на самом деле, поменьше, а побольше делать. Потому что, на самом деле, главное это ведь заявление, это все прекрасно, лозунги прекрасно. Ну, вот в интернете все что-то пишут. Вопрос не в этом, вопрос совместимости вооружений, вопрос совместимости командования. Допустим, все наше управление войсками должно быть подстроено по структуре НАТО. И же вооружение это очень важно. Замена старого советского вот этим собственно натовским. Вот это та работа, которую надо делать каждый день. И потом, чтобы когда в один прекрасный момент когда-нибудь пришел момент, когда это станет возможно, чтобы это было максимально быстро и безболезненно. А разговаривать можно очень долго и при этом ничего не делая. Что касается, что НАТО – это клуб цивилизованных стран, демократических, у которых есть там какие-то определенные принципы. Знаете, все это я бы в это поверил бы, если бы у нас на глазах не было несколько стран НАТО, ну, скажем так мягко, ну, достаточно далеких от идеалов демократии. Но, тем не менее, они члены НАТО. Вот. И никто их оттуда не исключает.
Ну, потому что военно-политический альянс, который до 2014 года был скорее политическим, после 2014 стал скорее военным.
Да.
И теперь готовы
терпеть.
И разговоры
о том про стандарты демократии, о том, что все мы должны соответствовать и так далее. Ну, мы прекрасно знаем те страны, которые не совсем соответствуют. Но, тем не менее, страны именно потому, что это военно-политический альянс. Давайте честно скажем, потому что Евросоюз – это одна история. Все-таки, да, связанные, непонятно, они близкие и так далее. Но это одна история, а НАТО – это другая. НАТО принимает решения исключительно из военно-политических целей. Это все.
А вообще, а возможно ли такая история, что мы вот евроориентированы, а про НАТО потом? Мне кажется, и в принципе логично, что вот сразу идти с прицелом и реформами заниматься, и модернизацией заниматься всех структур, и военных, и гражданских, и судебных, с прицелом сразу на интеграцию и в Евросоюз, и в НАТО.
Ну, так все реформы, так или иначе, которые заявлены, и которые, они не все делаются, но они заявлены, они все действительно в конечном счете, еще раз говорю, реальные реформы, а не разговор про них, они в конечном счете действительно могут привести в ситуацию, когда мы в каком-то там будущем действительно станем полностью соответствовать критериям там Евросоюза и критериям НАТО. Но еще раз говорю, это говорить, делать надо много, а не говорить. А делать нужно очень много.
Поэтому тут... Плохо с реформами сейчас?
Да не очень хорошо с реформами, потому что по разным причинам. Потому что, с одной стороны, нет эффективных механизмов, чтобы их проводить, не созданные. С другой стороны, потому что нет четкого понимания, как их проводить. А очень много как бы внутреннего, вот эта постоянная борьба внутреннего там, внутренних каких-то сил и внешних. Я имею в виду, ну да, тех же олигархов с международными этими организациями, МВФ и прочим. Разное понимание о том, какой должна быть Украина там в недалеком будущем. Поэтому это очень действительно сложная, непростая история. Ну, во-первых, никто не говорил, что будет легко. Во-вторых, ну, что-то делается. Нельзя сказать, что вообще у нас мы стоим на месте или откатываемся назад. Нет. Действительно, все это идет, но идет очень сложно и не, я бы сказал, не очень эффективно. И, конечно, такими темпами мы будем очень долго их проводить, хотя, на самом деле, реформа – это на всю жизнь. То есть, надо идти по этому пути всегда, нельзя же остановиться, сказать, все, ребят, мы уже все реформировали, на этом можно закончить. Но какие-то, в общем, прорывы будут нужны. Я думаю, что в этом году, мне кажется, что могут и кадровые изменения быть в кабмине для того, чтобы все этот механизм, который работал, более слаженно и более эффективно.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Олександр Мартиненко, напоминаю, гость сьогоднішньої програми «Двойные стандарти», генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна». А перестановка в Кабміні, а над ким, прежде всего, завис этот меч перестановок, увольнения? Я предположу, вот просто предположу, судя по тому, как у нас не все в порядке с вакцинацией, судя по тому, что у нас опять какие-то рекорды заболеваемости и смертности. Это может быть руководитель Минздрава или кто-то из его окружения, или их пока не будут трогать?
Вы будете удивляться, но пока нет. А где-то в январе, насколько я помню, да, действительно было над Степановым такая нависла угроза, такая серьезная, и сформировался консенсус, чтобы его убрать. А потом все это рассосалось по разным причинам. Кстати, в том числе и потому, что сейчас нет особо желающих кидаться под этот танк.
Садиться на место расстрельное.
Ну да, я бы сказал, под танк, вот, который едет, вот ложится перед ним. Но нету, потому что все прекрасно понимают, что ну все уже исправить что-либо кардинально за это время, вот прямо сейчас уже невозможно. Все, что можно было, значит, многое из того, что можно было не сделано уже. И мы теперь просто вот разгребаем результаты того. Поэтому место горячее, сковородочное такое. Вот, огонь не горит под сковородкой. Поэтому я думаю, что все ждут, пока Степанов окончательно там не, на этом его не приготовит. Поэтому нет. И я думаю, что пока не Степанов. Знаете, я наблюдаю за процессами, которые там происходят. Я не знаю, не уверен, что я все знаю. Да, я уверен, что я не все знаю. Но тем не менее. Мне кажется, что к осени может сложиться ситуация, когда не один, там, два человека могут быть замены в кабмине, а целый такой большой блок, а может быть и весь кабмин.
А блок это, какой? Блок безопасности,
это не
блок
экономический? Экономический, конечно, потому что безопасность-то, в общем, это президентская история, она меньше связана с конфигурацией в парламенте и все остальное. Экономический блок, конечно, социальный, возможно. И у меня такое ощущение, что вот к сентябрю какой-то... Это тогда, когда, как мы все ожидаем, немножко спадет история с пандемией, хотя уже никто не знает, когда она спадет. Ну, ожидают где-то к осени. Будет намечен такой подъем, потому что мы же прекрасно понимаем, если пандемия немножко уйдет, и будет понимание, что она ушла там на... Не ушла, а полностью не уйдет, хорошо, спряталась. Там на полгода, на 9 месяцев, да, все ожидают скачка. Ну, потому что бизнес оживится, потому что деньги пойдут, и он будет. И мне кажется, следующий кандидат в премьеры, он как раз ждет, вот, и те, кто его там формирует этот кабмин, вот они ждут этого момента, чтобы посадить человека на взлетающую ракету,
а не падающую. А этот кандидат в премьеры, он сейчас где-то на виду? Он сейчас в том же самом кабмине находится?
Не знаю. честно скажу. Знаете, мог бы, как многие эксперты, сказать, что у меня есть то тайное знание, но я с ним вам не поделюсь. Это в основном так люди говорят. Но я не знаю, правда. Но не исключаю, что да, может быть и так. Может быть, он где-то рядом ходит и так далее. Но это, еще раз, это не один кандидат, например. Это группа людей, которые зайдут туда. Вот уже это будет такая замена блочная. Или полностью камина. Но это в том случае, когда еще раз, когда мы в то время, когда мы увидим, что все мы пошли на старт. И тогда, понимаете, приходит новый премьер, и как бы из-за того, что он пришел, у нас вдруг начала расти экономика. Она будет расти не потому, что он пришел, а просто потому, что цикл начался другой. Но вот это будет очень выгодно для человека, который сел в эту ракету.
Удивительно, что старые премьеры, те премьеры, которые вот покинули уже кресло, оставили кабинет своим преемникам, они у нас не взлетают. Вот как-то так получается, что идут в политику, организовывают партии, даже если они были популярны, даже если они что-то смогли сделать, они вспоминают с теплотой. Если посмотреть рейтинги, это прям грустно, обидно за многих становится.
Как? Ну, смотрите, у нас Гройсман где-то там в пятерке, например, ну, пятом, правда.
В том-то и дело.
Ну, пятерки, ну, и извиняюсь, но Гройсман никогда был.
Нет, я понимаю, что есть Юлия Владимировна, которая...
Да, есть Юлия Владимировна.
Вот в отдельной лиге выступает.
Это, да, это просто Юлия Владимировна, это не бывший премьер, это другой человек.
Да, я говорю, отдельная лига, да.
Но Гройсман на самом деле, ведь при том, что он был всегда в тени Порошенко, как бы он считался, да, он же премьер при Порошенко был, поэтому и его премьер. Но, тем не менее, все-таки вот какая-то память народная вот остается, что вроде как при нем неплохо было. Вроде он что-то умел, вроде неплохо говорит и что-то сделал. Поэтому нет, вот эти, я думаю, что это не правило о том, что у нас все премьеры яценюки, которые, значит, сгорают. Честно скажем, яценюку тоже как бы не повезло, потому что попасть в такую ситуацию, когда все рухнуло, и надо было разгребать это все дело, но это уже никому не расскажешь, все знают, что при нем было хреново. Вот. Но все равно, в любом случае, поиск новых там людей, новых актеров, он, конечно, идет... Новых акторов, я хотел сказать, не актеров. Новых действующих лиц.
Тут опасно такие договорки.
Я немножко оговорился, да. Новых действующих лиц, он действительно идет среди, в том числе, те, кого мы помним недавно. Те, кто был там до того, да, все уже, конечно, на пенсии, и про них забыли.
А насколько вообще велика сейчас у властной команды вот эта вот скамейка запасных? Там есть кто-то... Прям, ну, во-первых, желающий, скажем, войти в кабину, во-вторых, действительно способный что-то полезное на этой должности сделать.
Если применять футбольную идеологию, поиск людей идет на трибунах.
Ага.
Да. Вот, то есть, вот смотрит на трибуны и говорит: так, вот может ты или ты. Нет, давай ты. Ну, и зритель, соответственно, спускается на скамейку
запасных. То есть, то правило, что если
этого несколько форму, лет не знаю,
уже
играть.
Не работает.
А?
То правило, которым, как мне кажется, раньше пользовались в офисе президента, если я тебя не знаю много лет, то я тебя и близко не подпущу, к рычагам уже не работает.
Нет, знаете, подпуска многие заходят, те, кого не знали много лет, потому что те, кого знали много лет, уже закончились. Вот, все, больше нет, уже перерыли всех в памяти своей, и все, больше никого не осталось.
До детского сада.
Поэтому, поэтому теперь берутся, в общем, люди разные, люди всякие. И в этом, на самом деле, ничего такого страшного, может, даже это и хорошо, потому что новая кровь, новые люди. Главное, чтобы, когда ты берешь зрителя, одеваешь на него форму и выпускаешь на поле, главное при этом поинтересоваться у зрителя, а что он вообще делал до этого момента. Вообще, где он был, что он делал, что он есть. Может, он вообще не в футбол играл всегда, а в городки или в преферанс. Вот. Но это, я думаю, что я слишком много требую, конечно.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Олександр Владимирович, у вас тут на сайті Інтерфакс Україна вийшло на днях большое інтерв'ю з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. І я, в общем, всіх інтересуючихся, ми не будемо зараз його подробно пересказувати, всіх інтересуючихся я відправляю на сайт Інтерфакс Україна. Я об одной із деталей хочу поговорити. Вона там, помимо прочого, говорить о том, що всі уголовні дела, заведенные в отношении Виктора Медведчука, будут доведены, сейчас попытаюсь вспомнить цитату точно, до логического конца. Угу. А что имеется в виду? Какой может быть логический конец в вашем представлении у уголовных дел, заведенных в отношении Медведчука?
Я, честно говоря, думаю, что она сейчас даже не скажет, какой именно конец может быть у этих дел. потому что это все еще процесс, как я понял, мы с ней говорили и до интервью, и после интервью. Это действительно процесс, и полностью понимание того, где, собственно, нарушение, где нарушение закона, и за которые, значит, и какое последствие для Медведчука они могут быть, на самом деле такого понимания до конца нет. Вот. Но то, что я почувствовал, да, это как бы желание вот у нее все-таки... Санкции РНБО, это санкции РНБО, это понятно. Это очень красиво все, конечно. Но вместе с тем все должно быть подкреплено как бы вот доказательствами. И нежелательно, а обязательно в судах. Это вот позиция ее, какую я понял. Насколько удастся это все сделать, честно, не знаю. Потому что сказать, что я уверен в профессиональном уровне всех следователей Генеральной прокуратуры и в их честности и порядочности, я что-то вот гарантии у меня такой нет. Может, потому что я их не знаю. Может, на самом деле они прекрасные люди. Но гарантий у меня пока этих нет. И поэтому, что на каком-то этапе материалы следствия не будут слиты этим же самым фигурантом, например, как это было по делу Приватбанка с вылетавшим из страны фигурантом, да? О чем она честно говорила, что да, слили информацию. Да, слито. Все знаем, кто слил. Теперь разбираемся, вот, что делать. Значит, то ли дело возбуждать, то ли дисциплинарную ответственность вводить. Самому интересно, кто это. Но, тем не менее, конечно, такая опасность есть. Я не думаю, что речь идет о том, что Медведчук должен сидеть в тюрьме пожизненно, конечно. А тем более, что этого просто не будет никогда. Но то, что даже не столько он, может быть, столько люди его, которые с ним работали, должны, наверное, все-таки ответить за все, что они делали в 2014 году, за многие вещи, которые были после 2014 года, за, как минимум, за экономические те преступления, не преступления, скажем, я еще не, нельзя об этом говорить, за нарушения, возможные нарушения, которые были при ведении бизнеса, так скажем.
А все эти дела, вот положа руку на сердце, это скорее криминальная история или скорее политическая история сейчас?
Ну, у нас, конечно, большой криминал всегда связан с большой политикой. Это четко надо понимать. Всегда. И я думаю, что толчок, конечно, был политический. Конечно. Потому что это было... понятное дело, что опасение того, что Медведчук при всех его возможностях, ресурсах, способностях и всех остальных, он может действительно резко ударить по... Ну, не ударить, но потеснить, скажем так, и слугу народа, и президента в электоральном поле. И, в общем, намеки на это были. Я, кстати, никогда не считал его реальным конкурентом Зеленскому. И этого не было никогда. Это все было...
Он и сам, по-моему, никогда не стремился куда-то
в сторону. Он уже стремится. Нет. Это уже это дело прошлого. Потому что Виктор Владимирович, судя по сидению многочасовому в свое время в эфирах этих трех каналов, которые он, собственно, и, значит, которые бы входили в круг его интересов. Вы же помните, он сидел часами и фактически был одним из лицом каналов. Поэтому уже хотел.
Да, по любому поводу комментировал все, что
хотел.
Угодно.
К тому он уже хотел. Потому что надоело, видимо, быть серым кардиналом. Надо было быть белым кардиналом. Поэтому я не считал, что он все равно какой-то серьезный конкурент. Но имею в виду, что он действительно вырван был из этого... то есть человек, который действительно был носителем... точнее, насильным представителем другой страны, а это уже все понимали прекрасно в нашей политике, поэтому вот он, собственно, не устраивал Зеленского, как не устроил бы ни одного, честно говоря, президента. Потому что любой президент может иметь дело с оппозицией, и должен иметь дело, и имел дело с оппозицией. Но с оппозицией внутри страны, с местной оппозицией, да, вот как бы с теми, кто, с которыми можно там воевать, бороться и так далее, но она внутренняя. Никто никогда не потерпит внешней оппозиции извне. То есть, которая встроена в внутреннюю систему, но управляется из другой страны. Ну, это же невозможно, ребят. Поэтому же и эти намеки говорят о том, что вот у нас на некоторых эфирах, да, у нас Юрий Бойко, например, есть прекрасный оппозиционер. Вот, пожалуйста, лицо. Кстати говоря, действительно самая популярная политика за оппозицией, такой условно пророссийской. Но просто потому, что Бойко, он часть украинской политики. Как бы к нему ни относились. Плохо, хорошо, неважно. Он часть украинской политики. У него личные интересы в Украине. А все, что касалось в части ОПЗЖ, которая относилась к Медведчуку, это были интересы другой страны в украинской политике. Вот
а что будет с ОПЗЖ? Сохранится? Будет новый раскол?
Это хороший вопрос.
Пойдет по швам вообще?
Хороший вопрос, потому что, честно говоря, я с трудом представляю эту партию, которая существует, как существовала раньше, после того, что случилось. Потому что значительная часть ее... Прям скажем, после введения санкций против каналов, значит, Козака, не скрывала своего удовлетворения, а кое-кто, насколько я знаю, даже и шампанского выпил.
Вот это у них там вообще отношения?
Не, ну так, это просто отношение к конкретному человеку. Это так, вот они просто... У людей была такая маленькая минута радости. Вот, поэтому я не очень верю в том, что это останется как было. Я думаю, что на этом полюсе будет переформатирование обязательное. И в каком виде, не знаю, но там, появление новых игроков, там, восстановление оппозиционного блока Ахметова, все это возможно. Но мне кажется, что сейчас, конечно, они уже вместе так работать уже не смогут.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс Україна», допомагає сьогодні вести мені програму «Двійні стандарти». Ми так вскользь вспомнили о Совете національної безопасности и обороны.
Ну,
у нас осталось вот с вами буквально 7 минут. Мне кажется, нужно не вскользь уже о нем поговорить. Почему? Потому что у нас теперь внезапно СНБО начинает принимать судьбоносные решения. СНБО начинает выносить какие-то постановления, которые, ну вот действительно, куда больше шуму и шороху делают, чем любые принятые в парламенте законы, чем любые распоряжения там, правительства и так далее. Что происходит? У нас теперь СНБО становится таким аналогом, как это было в Британии во времена Второй мировой, военного кабинета, который принимал все судьбоносные для страны решения, не решаясь доверять это там парламентариям. Или это такой какой-нибудь, ну, скажем, такой попытка распределить ответственность на широкий круг лиц за те решения, которые принимаются, скажем, лично президентом?
Нет. Это, я думаю, ни то, ни другое. Это, во-первых, был изобретен такой механизм демонстрации решимости президента о наведении порядка людям, демонстрации, через зрителей. А вот поэтому это делается в пятницу, перед ток-шоу каким-то на телевизорах и так далее. То есть, это, в общем, такая часть...
А это вообще по законам шоу-бизнеса?
Ну, конечно. Ну, как же. Вот. И поэтому это действительно... Вот люди, которые это слышат, не очень там осведомленные, как это все делается, они вот видят все и думают, ну, красиво, вот он, как он их всех, значит, там борется, тут борется, с этим борется. Что на самом деле остановило падение рейтингов на время какое-то. И, в общем, как тактический шаг достаточно, мне кажется, оправдан был. Если иметь в виду вот именно внутриполитический расклад. Да, он поддержал как-то все. Президент опять становится игроком. Какое-то время он как-то про него уже начали забывать даже. А тут он вернулся в жизнь, он напомнил, что я есть, напомнил, что есть не только людям, а и разным бизнесменам, которым послан сигнал, что, ребята, вы там поосторожнее, а то сейчас как накладу санкции на вас, и все. Ну, то есть, не все, но проблемы у вас будут. А вот, то есть, он как-то вернул к себе интерес и вернул себя в поле. Это с одной стороны. С другой стороны, понятное дело, что долгосрочно и даже среднесрочно все эти решения, понятное дело, должны быть подтверждены нормальной юридической практикой. Потому что без этого, к огромному сожалению, мы когда-нибудь, правда не сейчас, а через какое-то время начнем платить деньги по решениям Европейского суда по правам человека. Куда будут обращаться многочисленные люди, после того, как они пройдут все украинские судебные станции, обращаться туда, и через определенное время мы начнем, видимо, это все платить. То есть это тоже надо понимать. И в случае, если все, что об этом сказано, указано, написано и в этих списках компаний, не будет подтверждено, еще раз говорю, реальными судебными переговорами. Не обязательно тюрьмами, не обязательно, понятно, да, то есть это штрафами, там, экономическими какими-то делами и так далее. Это надо делать. Поэтому я вот как бы... Я надеюсь, что... То есть я не надеюсь, я знаю, что во власти есть люди, которые это понимают.
Скажите, то есть получается, что СНБО действует вне правового поля или, по крайней мере, частично вне правового поля Украины?
Я бы все-таки назвал это все политическими решениями. Красивыми, яркими, такими политическими решениями. Вот. А, знаете, есть такая категория юристов, которые считают, что каждым своим шагом мы формируем новое политическое, новое правовое поле. Вот. Сначала мы делаем что-то не совсем правовое, потом мы это дело уже оформляем юридически, и это нормально. Ну, в стране переходной экономики, переходной юстиции, возможно, это и нормально, но в целом в европейских, в стабильных странах, цивилизованных, конечно, этого лучше не делать. И лучше действительно заниматься, идти по старому, известному, может, не такому яркому пути, а именно уголовные провадження, а значит, расследование, суд и все остальное. Другое дело, что, конечно, уголовно-процессуальный кодекс, который сейчас не позволяет никого фактически посадить в тюрьму, я имею в виду из экономических коррупционеров, да, не дает возможность так ярко сказать, что все бандиты, все воры должны будут сидеть в тюрьмах прямо завтра. Не получается завтра.
Скажите, пожалуйста, вы разобрались в истории с частной военной компанией, так называемой Семена Семенченко? Что это такое было и было ли на самом деле?
Если в двух словах времени мало, то это значит, бизнес для тех людей, возможность бизнеса для тех людей, которые прошли Майдан, войну и так далее, остались без работы, умеют воевать, любят воевать и хотят зарабатывать много денег. Это если в двух словах. Да, и вот на базе этого была создана эта компания, которая, собственно, должна была бы нормально обеспечить людям большую зарплату за ту работу, которую они раньше делали бесплатно на войне у нас. Это раз, но это как бы идея логичная и понятная и правильная. А вот ее реализация, это уже другой вопрос этих людей, которые этим всем руководили, и тех стран, куда они ездили, и кому они, собственно, предлагали свои услуги, это пусть следствие разбирается. Я, честно говоря, до конца не знаю, слухов много было. Вот. Но, честно скажу, мне кажется, что это не самое главное, чем должны заниматься люди, которые прошли вот эту войну. Да? Им государство должно дать возможность продолжать работать на государство же, используя свои же навыки. Ну, там мы сейчас много говорить не будем, тероборона и так далее, да, используя свои же навыки, чтобы они не покупались на всякие приманки авантюристов.
Спасибо вам большое, Александр Владленович. Я напоминаю, Александр Мартыненко был гостем сегодняшней программы «Двойные стандарты», генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина». На этом прощаемся. Всего хорошего. Счастливо.
Спасибо вам.
«Подвижные стандарты».